Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет!
Привет, Ксюш! Сегодня мы расскажем о боевых действиях и том, что происходит как побочный результат этой войны, в том числе даже в Крыму. Расскажем о прогрессе с украинскими сельхозпродуктами, с их вывозом из Украины, с тем, какие санкции дополнительные вводятся против России, как Запад помогает Украине, продолжает помогать. Также какие выражения использует Дмитрий Песков, когда описывает обстрелы России и промышленных предприятий Украины. Но начнем мы, как всегда, с обстрелов в зоне боев. Что известно, Ксюша?
После анонса словаря Пескова, конечно, невозможно уже не дослушать наш подкаст до конца. Это самое интересное, на мой взгляд. Ну нет, конечно, я шучу, много другого интересного, но я всегда с особым интересом отношусь к языковым явлениям, как вы знаете. Да, действительно, начнем с обстрелов. Я сначала расскажу, что происходило в целом по регионам, а потом мы действительно обратимся к ситуации в Крыму, которая сегодня, конечно же, в центре внимания. 120 реактивных снарядов Россия выпустила ночью по Никополю. Работник одного из предприятий госпитализирован. Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы, как он сказал, цеха, мастерские, административные помещения, автомобили. Снова был обстрелян Харьков этой ночью. В результате повреждена электроопора и трамвайные рельсы в одном из районов. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Также россияне обстреливали снова Донецкую область. За сутки погибли 3 человека и получили ранения 19 мирных жителей этого региона. Кроме того, был обстрелян в очередной раз Николаев. О пострадавших неизвестно. Известно, что снова были разрушения, дома получили повреждения. И один из пострадавших в результате ракетного удара россиян по Уманскому району Черкасской области умер от полученных ранений.
В свою очередь, Минобороны Великобритании, публикуя ежедневный обзор ситуации в Украине, сейчас подводит итоги 30 дней последних боев в Донбассе. И по оценке британских военных, российские войска продвинулись за месяц максимум на 10 километров. Шутят уже, я видел в соцсетях, что России для того, чтобы захватить большую территорию, понадобится там около 10 лет. И произошло это продвижение на 10 километров на Бахмутском направлении. На остальных участках фронта продвижение российских подразделений не превысило за этот период 3 километров. И что, вероятно, значительно меньше намеченного. Собственно, мы знаем, что Россия пытается набрать людей в самых разных своих регионах для того, чтобы туда отправить пополнение, потому что явно, по оценке британских военных, Россия не смогла накопить боеспособную пехоту, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед. И поэтому постоянные продолжающиеся интенсивные артиллерийские обстрелы в этих районах, как бы пытается Россия этим компенсировать физический захват самих этих территорий. При этом Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска последние несколько дней сосредоточили усилия в основном на укреплении своей обороны на юге Украины. Но, несмотря на это, продолжали атаковать украинские позиции в Донецкой области. Действительно, говорят украинские военные аналитики и западные, что вроде как Россия очень серьезно усиливает оборону Херсона, который они захватили, для того, чтобы противостоять возможному наступлению украинской армии ближе к осени.
Кстати, Пентагон опубликовал цифры о предположительных потерях российской армии с начала войны, и по данным Пентагона, которые огласил заместитель министра обороны США Колин Каль, в Украине с начала так называемой спецоперации, как ее называют в России, погибли 70 значит, 80 тысяч человек убитыми или ранеными. Примерно такими были потери советской армии в войне в Афганистане. Но мы много раз приводили разные цифры, которые звучат из разных источников. И у Украины есть своя статистика, которую она приводит. Там цифры выше. Британская разведка, вот сейчас Пентагон. Но все это сводится к одному, к тому, что эти цифры намного больше, чем те потери, которые заявляет Россия. Но теперь о том, что происходит в Крыму. Во второй половине дня 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе. Местные жители рассказали журналистам о том, что взрывы продолжались какое-то время и, вероятно, попали в склады. В соцсетях люди писали, что взрывов было более 10, ну, вообще по разным оценкам от 7 до 10. Дрожали стекла, срабатывала сигнализация в автомобилях в Новофедоровке. Надо сказать, что там расположена авиабаза, на которой базируются самолеты, истребители Су-30 и штурмовики Су-24. И сейчас, судя по всему, эта авиабаза оказалась фактически уничтожена, но тем не менее российская сторона Минобороны заявляет, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, и просто почему-то произошла детонация боеприпасов. В России заявляют о некой халатности, что выглядит, в общем, странно, потому что в России обычно никогда не признают чиновники свои ошибки, то есть они, наоборот, избегают того, чтобы заявить, это мы сами виноваты, халатность, вот мы как-то там не досмотрели. А тут сразу раз, и вот первая версия – это халатность. Причем, как подчеркивают эксперты, блогеры, которые сейчас об этом много пишут и изучают соцсети, они говорят, что даже в самых таких пророссийских, прокремлевских, патриотических пабликах не верят в эту версию, в то, что это была халатность.
В общем, да, украинская Минобороны саркастически откомментировала все эти новости, предложив россиянам не курить в неположенных местах, соблюдать пожарную безопасность. Несколько более откровенной была министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она сказала, что сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым, потому что он Украина. Ну, в общем, это практически признание, но официально Киев не говорит о том, что его силы обстреливали Крым. Тем не менее, действительно, как ты уже совершенно верно сказала, по самой картинке видно, что это очень похоже скорее на подрыв или обстрел в разных местах, нежели на какую-то там халатность или что-то еще. Мы, в общем, видели, как взрываются склады боеприпасов, и это не похоже на то, что видно из Новофедоровки.
А вот что написала по этому поводу Маргарита Симонян. Конечно, не хочется, мне сейчас с трудом придется это цитировать, но все-таки, я думаю, слушатели наши должны знать. Цитирую ее пост в Телеграме. А вот что случилось на самом деле. На площадке хранения сдетонировало несколько боеприпасов. Никто не пострадал, техника тоже цела. Никаких прилетов не было. Дальше вот часть, которую мне приходится читать, делая над собой некое усилие. Укропропаганда может засунуть себе свою 300-километровую дальность в свои безразмерные, извините, гранатометы. А мы выдыхаем и идем на пляж. Вот такие комментарии от Маргариты Симонян.
Самое забавное, что ей, как всегда, не на руку факты, потому что на пляже в Крыму есть уже много видео в сети, как люди убегают оттуда, как раз увидев эти самые взрывы, собираются, говорят, что надо бежать, все-все-все-все, это... Там, как правило, много нецензурных выражений. Я думаю, что они примерно адресованы самой Маргарите Симонян, которая разыгрывает такую вот очень хорошую, довольную пляжную мину при, ну, очевидно, не слишком удачной для России игре. При этом, если говорить о недавней трагедии в Еленовке, где были убиты украинские военнопленные, и Украина обвинила в этом Россию, а Россия обвинила в этом американские системы залпового огня «Хаймарс», используемые Украиной, то туда был организован показательный такой вот тур. Организован он был председателем ЛДПР новым Леонидом Слуцким по известной кличке «Зайчутка». И вот он во вторник Вместе с, как он сказал, экспертами из европейских и других стран посетил СИЗО в Еленовке, где содержались пленные бойцы Азова. Особо представительная команда, он сказал, туда приехала. Ну, в общем, европейские страны, а также представители самых свободных тоже стран, то есть таких, как Никарагуа, КНДР, практически со всех континентов. Там отметился на фотографиях любитель Путина, американский актер Стивен Сигал. И он там был замечен осматривающим развалины колонии. Но надо сказать, что слушателям, скорее всего, стоит понять, почему это делал именно Слуцкий, привозил туда всех этих людей. Дело в том, что в течение очень многих лет именно Леонид Слуцкий занимался вербовкой самых разных пророссийских комментаторов в западных странах, как человек, который возглавлял Думский комитет по международным делам, как человек, который входил в делегацию России в парламентской ассамблее Совета Европы, и как вообще такой вот представитель как бы парламентской дипломатии, он занимался организацией пророссийских комментаторов, которые ездили удостоверивать, что жизнь в Крыму идет совершенно замечательно при оккупации. Они сертифицировали российские выборы как честные и справедливые, референдум по изменению Конституции и так далее. Это все работа господина Слуцкого. Он был не просто контактным лицом, а, я думаю, одним из стратегов организации пророссийского такого большого лобби, не скрывающего своих, так сказать, пропутинских взглядов в Европе.
А было, наверное, одиноко Стивену Сигалу? Как-то не густо вот актерский десант. Почему только он один?
Мы посмотрим. Может быть, там кто-то еще из актеров. Но мы знаем, что хорошие, известные актеры поддерживают Украину, приезжают к Зеленскому и так далее. Вот Стивен Сигал, видимо, решил совсем уже покончить со своей былой славой. Но посмотрим. На самом деле просто нужно понимать про эту делегацию в Еленовке, что это люди с уже давно устоявшейся практикой работы по заказу Кремля на самых разных мероприятиях, где нужна якобы поддержка якобы независимых экспертов. На самом деле эти люди практически у Кремля на зарплате.
Тем временем власти Бучи, города, который как раз часто посещают мировые знаменитости, заявили, что приблизились к определению окончательного числа погибших за все то время, что город находился под контролем российской армии. Заместитель мэра Бучи сообщила на пресс-конференции, что с начала войны в городе погибли 458 человек. На Бучу приходится вообще около трети всех смертей мирных жителей в Киевской области. Это примерно оценивается в 1300 человек. И сообщается о том, что 39 человек, именно в Буче я имею в виду, умерли по естественным причинам, а остальные 419 были именно убиты российскими военными. 366 найденных тел мужские, 86 женские. Среди убитых были также 12 человек в возрасте до 21 года, из них 9 несовершеннолетние.
Если продолжать тему оккупированных территорий, то мой прогноз, который я сделал недавно, что вот тут на территорию оккупированных районов Николаевской области уже заезжали так называемые российские активисты с какой-то там гуманитарной помощью. Вот ровно сегодня пришло подтверждение того, что я предположил, что эти районы также будут присоединяться к России. Официальное сообщение вот этих вот пророссийских властей Херсонской области сказала дама по имени Екатерина Губарева, которая, собственно, входит в эти пророссийские власти, что населенные пункты Николаевской области, перешедшие под контроль российских военных, будут административно присоединены к Херсонской области. То есть совершенно очевидно, что Россия будет закрепляться на всем, что она смогла пока откусить от Украины, и никакие административные границы той или иной области для нее вообще не указ. И вот это подмигивание с самого начала путинское «мы освобождаем ЛНР, ДНР» и так далее, оно изначально не было предназначено для соблюдения. Тут видно, что вот эти заявления о присоединении районов Николаевской области, они цитируются российскими агентствами не просто так. Это фактически анонсы планов.
По поводу того, что происходит на оккупированных территориях, сегодня издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, кто будет восстанавливать и заново отстраивать разрушенные в Мариуполе здания. Это 15 российских компаний, часть которых связана с чиновниками, силовиками и девелоперами из России. Об этом «Важные истории» пишут со ссылками на сайты с вакансиями, местные СМИ и паблики. Несмотря на то, что Минстрой, так называемый ДНР, сообщал об участии в восстановлении города 15 компаний, журналисты не нашли на портале госзакупок ни одного тендера на строительство в Мариуполе. Например, по данным прокремлевского издания «Украина.ру», список подрядчиков определял российский Минстрой. За каждой организацией закрепили несколько районов. Список компании не публиковали в открытом доступе, но «Важные истории» выяснили, кто будет заниматься этим строительством. Там перечисляются компании, в том числе это военно-строительная компания ВСК, которая была создана в 2019 году по приказу Путина. Как отмечают журналисты, в Мариупольской филармонии тем временем уже идут полным ходом строительные работы. И ранее глава так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что именно там пройдет первый трибунал над военными Азова. Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко публиковал фотографии с такими клетками на сцене, которые предназначены для азовцев.
Если продолжать тему так называемого восстановления, то есть строительства в этих ДНР и ЛНР, то Денис Пушилин, глава так называемой ДНР, рассказал об инициативе из серии «Подобное тянется к подобному». Он сказал, что будут еще привлекать там для строительства, восстановления, чего бы то ни было, строителей из Северной Кореи. Вот его цитата. «Ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, бригадами заезжали на восстановление Донецкой Народной Республики». Вообще, конечно, это какая-то гармония, когда в оккупированную Россией Донецкую область, находящуюся уже очень давно в разоренном и отчаянном состоянии, заезжают строить люди, если заедут строить, люди из страны, которая тоже давно находится из-за своих властей в разоренном и отчаянном состоянии.
Еще одно важное журналистское расследование, на которое мне бы хотелось обратить внимание, это расследование независимого издания «Медиазона» о том, что под Луганском больше месяца работала неформальная тюрьма, где удерживали десятки российских солдат, отказавшихся воевать, отказников. Кстати, я прочитала, что отказников называют пятисотыми. Вот такой новый сленг, ну, по аналогии с двухсотыми, трехсотыми и так далее. Сначала центр для отказников находился в Брянке, потом его перевели в Перевальск. Сторожили военных боевики ЧВК «Вагнера». Солдат уговаривали вернуться на фронт. Некоторых, как пишут журналисты, «Медиазоны» вывозили силой. Самых стойких отправляли в так называемые ямы и там избивали. Лагеря спешно закрыли после того, как сбежавшие оттуда контрактники обратились с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. И «Медиазона» вот в этом расследовании рассказывает о том, как работали эти лагеря, как они были устроены. И пишут о том, что вообще-то они могут снова появиться в любой момент, потому что отпускать отказников домой Минобороны по-прежнему не торопится.
Мы перейдем к теме сельхозпродукции из Украины, которую международное сообщество пытается помочь Украине вывести, чтобы она могла зарабатывать деньги. Еще два судна с украинской кукурузой и подсолнечным шротом отплыли из Черноморска, а всего 12 грузов с зерном вышли из портов Украины в рамках этой инициативы по вывозу продовольствия. Об этом сообщает Минобороны Турции. Его цитирует агентство «Анадолу». И надо сказать, что суда там под разными флагами. Ocean Lion под флагом Либерии кукурузу везет. Оно направляется по зерновому коридору в Южную Корею. Ну вот другое судно идет в Стамбул. Очевидно, что все-таки как-то этот коридор работает. Если говорить о других мерах поддержки Украины, то очень значительный шаг за последние сутки сделали США, которые выделили военную помощь Украине на 1 миллиард долларов. В частности, речь идет о 75 тысячах артиллерийских снарядов, ракетах для зенитно-ракетных комплексов на САМС. И, в общем, это огромный пакет, 1 миллиард долларов. Также снаряды для 155-миллиметровой артиллерии, минометы, 20 тысяч снарядов к этим минометам, 1000 переносных противотанковых комплексов «Джавелин», уже нарицательное имя, уже такое великое имя. Ну и боеприпасы для «Хаймарс» тоже. Однако точное количество ракет для «Хаймарс» не указывается, но, в общем, ожидается, что много будет. Кроме того, планируется передать Украине 50 транспортных средств для военных медиков, медицинские препараты, взрывчатку, оборудование и так далее. Ну, Украина сама пытается производить у себя западные вооружения, вообще передовые вооружения. Есть планы по строительству турецких беспилотников «Байрактар» в Украине, и это откомментировал уже Дмитрий Песков, подарив нас новым эвфемизмом. Он сказал, что строительство в Украине завода по производству «Байрактаров» станет объектом для ударов со стороны российских войск и только принесет новые страдания украинцам, это он сказал. Но вот как он называет обстрелы России и Украины, это вот отдельная любопытное. Он сказал, факт создания такого объекта, конечно же, сразу подпадает под тему демилитаризации. Это нужно понимать. То есть в Кремле темой демилитаризации называют вот эти самые обстрелы, когда вполне себе военные наводнили Украину из соседней страны, обстреливают ее города. Вот эти обстрелы украинских предприятий Песков называет темой демилитаризации.
По поводу языка появился еще один глагол, который используется на прокремлевских ресурсах – «мариуполизировать». Его употребляют в таком контексте, мол, украинцы сами вынуждают россиян мариуполизировать города. Но, как мы понимаем, что значит мариуполизировать? Это значит сделать то, что сделали россияне с Мариуполем, то есть разрушить вообще до основания. Но этот глагол, конечно, очень так цинично, холодно, отстраненно звучит, практически как утилизировать, вот мариуполизировать города.
Вообще цинизм российских комментаторов по поводу войны, которую Россия развязала в Украине, он со временем будет проанализирован точно так же, как язык нацистских комментаторов, пропагандистов во время Второй мировой войны по поводу происходившего на оккупированной нацистской Германии территории, потому что там тоже изобретали эвфемизмы от окончательного решения до других вещей. В общем, понятно, что люди циничными выражениями защищают, в том числе, может быть, свое сознание от того, что на самом деле Россия творит в Украине. Я видел страшные кадры в Мариуполе, как сейчас, да, в жаре, в августе в городе находят человеческие останки, открыто лежащие на улицах. И, конечно же, вот все это российская пропаганда пытается перевести в такие эвфемизмы, термины и так далее. Я думаю, что все это со временем будет разобрано.
Ну, теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Басманный суд Москвы продлил сегодня арест политику и общественному деятелю Владимиру Карамурзе. Арест продлен до 12 октября. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба московских судов. Я напомню, что Карамурза находится в СИЗО с апреля этого года по делу о так называемых фейках, а также в отношении него заведено еще одно уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. По первому ему грозит до 10 лет колонии, а по второму до 4. Ну и еще одно сообщение в этой же рубрике, за что штрафуют россиян, мы за этим следим. Вот штраф за выкрик на митинге, такое тоже возможно. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей активистку Надежду Сайфутдинову по делу о дискредитации армии. В июле она проходила мимо митинга «Единой России» в поддержку так называемой спецоперации. Когда проходила, выкрикнула «Нет войне! Путин – военный преступник!». По словам девушки, она не планировала срывать мероприятие заранее, а просто вот так эмоционально отреагировала. Но, тем не менее, ее тут же задержали после этого выкрика очень быстро. Доставили в городской отдел полиции, где на нее составили составили уже четвертый по счету протокол о дискредитации армии. И в тот же день с активисткой беседовал сотрудник центра «Э», который спрашивал, чем она занималась в ночь с 16 на 17 июля, и не рисовала ли девушка в это время антивоенные граффити. Почему это уже четвертый протокол? Потому что Надежда Сайфутдинова выступает открыто против войны не первый раз. В мае она вышла в центре Екатеринбурга на улицу с зашитым ртом и плакатом «Молчать нельзя, война – это не мир, свобода – это не рабство, незнание – это не сила. Вот они, ваши скрепы». Она рассказала, что сама зашила рот иглой и нитками в знак протеста против войны в Украине. Адвокат Надежды сообщал, что во время задержания полицейские применяли к девушке силу, они доставили активистку на освидетельствование в психиатрическую клинику, но она от освидетельствования отказалась.
Другая постоянная наша рубрика – это санкции, которые вводит мир против России за ее войну в Украине и их последствия. Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов начал жаловаться на то, что регион исчерпал некоторые лимиты, которые Евросоюз установил на перевозку через Литву санкционных товаров. Там были некоторые квоты. Вот они вроде как кончились, по словам Алиханова. То есть его цитата: «На сегодняшний день мы уже исчерпали лимиты, установленные европейцами на перевозки по железной дороге. Части номенклатур грузов, например, отдельные виды железа, стали нефти, нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов и так далее». В общем, очевидно, что Литва, конечно же, испытывает серьезный дискомфорт из-за того, что Евросоюз фактически подправил ее решение заблокировать подсанкционные товары для их доставки на территорию Калининградской области. Но видно, что просто там не будет, в Калининградской области. И, конечно же, европейские санкции против России очень сильно скажутся на этом регионе. При этом санкции сказываются вообще на желании финансовых институтов в других странах, даже вполне дружественных России, работать с российскими банками. В частности, новость из Казахстана пришла о том, что местные Фортебанк и Джусанбанк решили не принимать платежи и переводы в тенге от клиентов дочки Сбербанка, дочернего банка Сбербанка, из-за санкций. Это, в общем, серьезная штука, потому что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он все время говорит: нет, нет, мы не портим отношения с Россией, нет, мы санкции не вводим, но добавляет: ну, слушаться санкций чужих мы будем. И вот сейчас совершенно очевидно, что казахстанская финансовая система пытается заизолироваться от российской. При этом, в общем, некоторые государства Юга Европы все равно тайком проводят закупки российской нефти. Иногда даже эти закупки становятся рекордными по своим объемам. Это данные агентства Bloomberg. Оно посмотрело движение танкеров и из этого сделало вывод, что снабжение российской нефти в порты Италии и Турции глобально выросло, как и в целом в Средиземноморском регионе, став самым высоким середины июня. Но очевидно, что Европа запасается действительно российской нефтью перед тем, как полностью от нее отказаться. Но, конечно же, это вполне помогает России получать дополнительные доходы, которые, опять же, идут на войну. Но если нефти в России для этих поставок пока хватает, то кошачьего корма скоро хватать перестанет. Одна из самых больших фирм в мире по производству кошачьего и собачьего корма, компания Purina, прекращает производство и продажу в России многих кормов, в том числе Фрискис, Кэтчу, Догчу и других. В общем, Purina – это очень известное имя, и, конечно же, жалко российских кошек, но, возможно, их хозяевам нужно быть несколько поактивней по поводу того, чтобы вся эта ситуация каким-то образом прекратилась.
Вот на котиках мы сегодня и закончим очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.